Читаем пятую главу Евангелия от Иоанна. Пятая глава Евангелия от Иоанна, с начала этой главы. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, и вот посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». И вы уже слышали, брат говорил о том, что завязалась дискуссия. Ну и в результате вот такое... Резюме, 16 стих. «Стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Аминь. Голос Иоанна, евангелиста Иоанна, не похож на все другие голоса евангелистов, и он повествует нам о таких событиях, о которых не говорит никто из 3 других евангелистов. Марк, Матфей, Лука вообще пишут только об одном посещении Иерусалима, которое было в конце служения. А вот у Иоанна это целая серия посещений Иерусалима. Да? И посещения это были связаны с определенными праздниками, как правило, праздник Пасхи, но и не только. Вот в этом случае мы не знаем, какой был праздник, но Иисус был в Иерусалиме. И вы знаете, вот как... Вот не подберу нужного слова, но, знаете, вот раньше, когда большой военачальник приезжал с инспекцией в военную часть, все ждали его у парадного входа, но хороший инспектор всегда заходил с тылу, где его никто не ждал, где не так было прибрано, где не такая приглядная ситуация. Так вот, первое, где мы могли бы ожидать Иисуса, это, конечно, храм. Это где-то в религиозных местах, но в Иерусалиме есть особое место. И вот для нас еврейское слово «Вифезда» здесь расшифровано, означает «дом милосердия». А в Иерусалиме было это особое место. Купальня, вмещавшая, боюсь ошибиться, но вмещавшая несколько тысяч человек. И она была со всех сторон окружена крытыми, крытой галереей такой. И если есть смысл когда-либо посетить Иерусалим, то в том числе потому, что Вифезда была обнаружена в археологических раскопках. Это место подтверждено учеными. Это было особое место. И Лука... То есть, простите, Иоанн пишет о том, о чем никто больше не сообщает, а именно, что эта купальня представляла собой, простите, такую большую джакузи, потому что по временам ангел сходил в эту купальню и возмущал воду, и вот тот, кто первый сходил туда, то исцелялся, какой бы ни был одержим болезнью. Я хочу, братья и сестры, обратить внимание на 3 мысли из этого текста. Но и прежде всего, вот этот текст напоминает нам о том, во что превратился сотворенный Богом мир после грехопадения. Вот тот мир, который творит Бог в книге Бытие, и там сам Господь выносит такое удовлетворенное решение, это было весьма хорошо. Весь сотворенный мир, человек и животный мир, мир растений пребывали в удивительной гармонии. Вот это не что иное, как божественный шалом. Да, вот эта уравновешенность, гармония сотворенного мира, которая, увы, была нарушена грехопадением человека, когда Божий сад превратился в джунгли. Почему я говорю о джунглях? Потому что вот мы не очень хорошо относимся к Дарвину, но его законы действуют, хотим мы того или нет. И вот мир после грехопадения живет по законам джунглей. И вот этот прекрасный мир, кто это говорит? Экклезиаст, по-моему, все сотворил он прекрасным в свое время, превратился в мир жестокий, мир, где вот работают эти законы выживания сильнейшего. Это или же джунгли, или же пустыня, безводная пустыня, на которой человек обрек свое существование. Но чтобы как-то выживать, человек стал строить вот эти места милосердия. Вот в том жестоком мире, в котором жил, живет человек, по крайней мере, были эти очаги домов милосердия, где нуждающиеся люди могли получить какую-то помощь. Вы знаете, пока мы молоды, пока мы крепкие физически, мы мало думаем о том, насколько много вокруг нуждающихся людей. Я хочу повторить вот этот текст, когда Иисус приходит в Вифезду, вот в этой купальне, в этих крытых ходах лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. И вы знаете, вот почему полезно иногда посещать эти Вифезды, эти дома милосердия, эти дома престарелых, эти больницы, потому что, к нашему удивлению, к нашему ужасу, мы обнаруживаем великое множество людей, страдающих различными физическими заболеваниями. Мы могли бы прочесть тот же самый перечень, добавить к нему, потому что чем дольше длится история человечества, тем больше появляется неизлечимых болезней. И просто хочу сказать и себе, и вам, братья и сестры, пока нам хорошо, давайте не будем забывать, что вокруг нас, рядом с нами, есть великое множество больных, слепых, хромых, страдающих людей онкологическими заболеваниями, другими болезнями, которые нуждаются в нашем участии, в нашем прикосновении. И вот вам вторая мысль, братья и сестры, что даже в доме милосердия на всех милосердия не хватает. Даже в доме милосердия, где туда приходят люди за милостью, за помощью, но, увы, вот это опять картина нашего падшего мира. Увы, на всех милости не хватает. И читая этот текст, мы узнаем о вопиющей несправедливости. Просто о вопиющей несправедливости, когда в этой же купальне находился человек, который ни год, ни два, ни десять, не 20 целых долгих 38 лет ожидает милости. Вот это еще один фактор, который подтверждает, что мы живем в мире, в котором царствует власть сильного, царствует, господствуют люди со связями, которые всегда успевают вместо других. Вместо других. Но я думаю, что здесь вот большая часть присутствующих из той эпохи, когда очередь была нормой жизни. Когда человек рождался, одновременно это означало, что он вставал в очередь, чтобы получить жилье, чтобы устроить ребенка в детский сад. Ну, наверное, не будет преувеличением. От рождения до смерти. Это была жизнь, когда приходилось стоять в очередях. И, может быть, кто-то здесь присутствующих может засвидетельствовать, когда он уже 10 лет был в очереди номер первый на получение квартиры. Уже 10 лет ждал по закону, но, вы знаете, вот находился кто-то более шустрый, более сильный человек со связями и так далее. И, вы знаете, вот, наверное, это не будет большим преувеличением, когда мы просто должны наших детей с детства приучать, что жизнь – это глубоко несправедливая штука. Мы ждем справедливости, мы ждем милости, мы ждем, чтобы люди поступали по совести, но не так в жизни. Вот понимаете, успевает тот, кто более наглый человек, для которого, собственно, вот совесть не играет никакой роли. Вот так было это в нашей истории, когда человек 38 лет ждет своей очереди, и на вопрос Иисуса «Хочешь ли быть здоров?» Кстати, ну, кажется, вот это само собой разумеющийся ответ на этот вопрос, но он говорит, вот послушайте, что говорит этот человек. «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Я не знаю, хорошо ли вы слышите, что здесь написано, но этот несчастный был окружен тысячью, вокруг него тысяча людей. А он говорит о том, что я хочу быть здоров, но я не имею человека, кто бы оказал мне милость. Ну, наверное, невозможно себе представить более красноречивого свидетельства вот той несправедливости, в которой подчас и мы с вами оказываемся. Я вот так думаю о родителях, которые вкладывают все самое лучшее в детей, в том числе связывая надежду на то, что когда они состарятся, то дети протянут руку помощи, окажут милосердие, заботу о престарелых родителях. И не дай Господи, чтобы кто из нас дожил до такого состояния, когда мы тоже сказали бы: «Не имею человека». Раньше было много, как мне казалось, друзей вокруг меня, готовых прийти на помощь, но не имею человека. И, наверное, страшнее всего, когда дети наши платят черной неблагодарностью родителям, ожидая их скорой смерти, чтобы они освободили жилплощадь и дали возможность пожить от души им самим. Вот спрашиваю сегодня себя и вас, братья и сестры, не относится ли это свидетельство к нам? Замечаем ли мы тех, которые вокруг нас находятся в нужде? Я как-то раньше был в Оренбургской области, и вот такая ирония, когда там среди у молитвенного дома тоже прочитал табличка такая: «Дом милосердия». Дом, когда люди, нуждающиеся, могли прийти за помощью, гуманитарной помощью, посмотреть одежду себе. Ну и так сиронизировал. Почему? Потому что на этой табличке тоже было написано: «Дом милосердия, который работает с таких-то до таких». Мы живем в мире, где даже милосердие дозировано, где оно ограничено, где оно не для всех предназначено. Это глубоко несправедливый мир, в котором мы оказались вследствие того, что человек захотел идти своим путем. И вот вам явление одинокого человека в толпе людей. В толпе людей. Если у вас когда-нибудь будет возможность понаблюдать за толпой людей, которые утром устремляются на работу, а вечером эта же толпа возвращается домой, посмотрите, сколько много одиноких глаз. Сколько много людей, которые, кажется, вокруг люди, но подчас каждый предоставлен сам себе. И вот мои заботы, мои переживания, мои нужды, они самые важные, они самые главные. И мы отталкиваем локтями конкурентов, чтобы первыми получить исцеление, получить милость от Господа. Но в Центральной Московской Церкви не звучат молитвы с мест, но иногда вот тоже даже такое святое дело, как молитва в собрании, мне напоминает вот эту же ситуацию в Ефезде, когда сестры не могут уступить друг другу в молитве, спешат вперед, вперед вступить в эту воду благословения, самим отметиться, самим засвидетельствовать, самим и спросить Божьей милости, чтобы успеть вперед других. Ну и вот третья мысль, на которую хочу обратить внимание, вот в этот несправедливый мир, в котором даже милость дозирована, пришел некто, который сказал: братья и сестры, люди, человеки, ну не должно так быть, не должно так быть. И вот он учит людей: слушай, у тебя две есть рубашки, ну как мир стал бы лучше, если бы ты поделился с нуждающимся, да? Или же, ну да, мир несправедлив, вот тебя заставляет идти второе поприще. Ну, иди, с Божьей помощью, иди. То есть учение Иисуса, оно во многом поворачивало людей лицом друг к другу. Да? Оно преследовало цель сказать: нет, можно жить по-другому. Это неправильно. Это неправильно, что мы воспринимаем вот этот мир с его жестокостью, да, как норму жизни. Так не должно быть. Это не то, что Творец имел в виду, когда творил этот мир. Люди, братья, повернитесь лицом друг к другу. И вот эта третья мысль заключается в том, что когда в этот мир приходит Господь Иисус, чтобы исправить эту несправедливость, мы видим реакцию не одобрения, не ликования за то, что этот человек, 38 лет ожидавший милости, наконец-то получил эту милость. Нет, мы видим реакцию отторжения и вот доходящее до самых крайней степени возмущения, когда блюстители порядка, те, кому верено служение, ищут убить Иисуса, потому что Он делал такие дела в субботу. И вот, брат и сестра, о чем хочу сказать вам и себе. Не слишком ли часто мы воспринимаем свое предназначение таким образом, чтобы сохранить обстоятельства жизни неизменными? Да? Не слишком ли часто мы воспринимаем религию как институт, как инструмент, который узаканивает несправедливость, когда богатый должен оставаться богатым, когда бедный должен оставаться быть бедным, когда есть милосердие, но оно не для всех. Оно предназначается только для тех, кто вперед успевает. И да, с одной стороны, вот начиная со времен Константина императора, когда империя становится христианской, появляются дома презрения для сирот и вдов, оказывается вспоможение таким людям. Но довольно часто, достаточно часто, это были разговоры, что называется, в пользу бедных. И вот простите меня за такую резкую оценку, но Отечество наше упустило ситуацию, когда очень много говорило, проводило, дворяне проводили благотворительные обеды в пользу бедных. Но все это кончилось тем, что вот эта масса бедных, обездоленных людей опрокинула вверх дном всю систему устройства государства российского. Хотели, чтобы не было богатых, чтобы все были... Но получилось, что называется, как всегда. Вот что отличает евангельских христиан-баптистов в какой-то степени? В том, что когда открылись возможности, особенно в 90-е годы, как я уже сказал, вот открывались эти вефесты, открывались места служения обездоленным людям, служения людям, которые оказались без определенного места жительства. И, насколько я знаю, вот верующие до сих пор совершают такое служение у Курского вокзала, возможно, где-то еще. И вот мне представляется, братья и сестры, что Господь, уходя, оставил нам это домашнее задание. Пророк Михей, по-моему, когда-то возвысил свой голос, с печалью констатировал: не стало милосердных на земле. Да, у нас не так много сил, возможностей, но вот то, что мы можем сделать, это с помощью Господа являть милосердие. Сколько сейчас беженцев, сирот, людей обездоленных. И, конечно же, мы не сможем сделать много, но то, что мы можем сделать, мы должны это сделать для славы Господней. И вот заканчивая, хочу спросить себя и вас, знаем ли мы, где в нашем городе есть эти вефесды, где эти дома милосердия, где это место, где люди могут получить помощь, как хотелось бы, чтобы адреса наших молитвенных домов, они и были для людей, нуждающимся вот этим свидетельством. Это дом молитвы, это дом милосердия, где люди готовы протянуть руку помощи и благословить нуждающихся людей. Братья и сестра, пусть Господь благословит нас, чтобы мы с Божьей помощью сделали этот мир чуть более добрым, справедливым, милосердным. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.